сегодня днем плюс 12, пасмурно, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге гораздо теплее, плюс 21, небольшая облачность. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. 22 человека погибли, 15 пострадали, около 60 пропали без вести в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Поиски пропавших людей продолжаются. С 1 сентября вся привокзальная налоточная торговля будет запрещена. Продолжается расследование захвата сухогруза «Арктик-7». Накануне 11 членов экипажа и 8 захватчиков судна были доставлены в Москву. В связи с этим мы спрашиваем у вас сегодня, дорогие радиослушатели, верите ли вы, что Arctic Sea вез только древесину? СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55, абоненту Радио Свобода и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Теперь вы также можете продолжить эту дискуссию на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Члены экипажа сухогруза «Арктик-7», 11 граждан России, прибывшие накануне в Москву после освобождения судна в Атлантике, подтвердили на допросах, что сухогруз был захвачен в Балтийском море неизвестными и более 2 недель удерживался ими. Об этом заявил представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин. Бывший моряк, главный редактор сетевого журнала «Морской бюллетень» «Софрак» Михаил Войтенко не верит, что «Арктик-7» перевозил только финские пиломатериалы.
Давайте так, вот смотрите, факты. Судно захватили. Операция, если подумать технически, потрясающая. Это сложнее, чем захватить банк. Потом пошли вот эти вот беспрерывные какие-то загадки, вопросы и никаких ответов. Мое мнение, в это дело были замешаны государства, причем никто не хотел никого обвинять. Все боялись шума. Те, кто похитил, те, кто там перевозил вот это что, я не знаю что. Ну и в течение длительного времени они пытались придумать какую-то историю, как бы все это дело объяснить. И мало того, я, честно говоря, думаю, что вот они думали, ну что же делать-то, топить людей или нет?
Это было мнение главного редактора сетевого журнала «Морской бюллетень» «Софрак» Михаила Войтенко. Верите ли вы, что «Арктик-7» вез только древесину? Этот вопрос корреспондента «Радио Свобода» Оксана Загребнева задала жителям Липецка.
Но в последнее время морские пираты ведут себя очень агрессивно, и мы регулярно слышим о новых захватах в океане. С «Арктик-Си» действительно что-то непонятное и нечисто, на мой взгляд. Недорогое судно, недорогой груз, а вместе с тем такую шумиху подняли. Меня радует только одно, что с командой все хорошо, и все они вернулись в свои семьи.
Я вообще не верю, что такая шумиха у нас может подняться из-за пропавших людей, а тем более из-за корабля, который вез простые доски. Кстати, не на очень крупную сумму. Хотя очень жаль, что спасение людей в нашей стране – это не первоочередная задача. Конечно, смешно, что спецслужбы не могут сделать элементарных вещей, отследить судно, перевозящее какой-то важный груз. Если на сегодня еще пропадают суда и существуют пираты, значит, это кому-то выгодно.
Ну, вообще, конечно, темная история. Мне вообще непонятно, зачем пиратам какой-то груз древесины не особо большой стоимостью, всего в $1 миллион. Ну, конечно же, очень хочется верить, что наша страна наконец доросла до того момента, когда на поиски пропавших людей, там сколько, порядка 15 человек, отправляют корабли военные, даже подводную лодку. Верить хочется, но не верится.
Нет, я не верю. Мне кажется странным, что первыми, кто поднял панику по поводу пропажи судна, это был не судовладелец, не организация, а родственники. Второе. Та информация, которая преподает в средствах массовой информации, зачастую противоречит. И по ней сделать какие-либо выводы совершенно невозможно. То говорили, что корабль не захвачен, то захвачен, то освободили команду, никого постороннего на судне не было, то освободили команду, и оказывается, это команда латышских стрелков с русской мафией. И я не верю, что в связи с древесиной и с 15 человеками экипажа наше государство поднимет на уши весь Черноморский и Балтийский флот, выведет его в море.
Если честно, я не очень разбираюсь в подобных вопросах и не очень ими интересуюсь. Единственный момент, который я прочитала, то, что часть экипажа сейчас находится в изоляторе наряду с пиратами. Вообще ситуация очень странная. Люди вымотаны, люди были в захвате несколько дней, семьи переживали, и сейчас их поместили в изолятор. Вот в этом нужно, наверное, разбираться.
Я не могу сказать, верю я или не верю. Вообще у меня такое стойкое мнение сложилось. Все, что показывают в новостях, все, что выкладывается в интернет, все, что пишется в прессе, информация подается нам дозами, информация идет откуда-то свыше. То есть всей правды мы никогда не узнаем, ни по какому вопросу.
Вот так жители Липецка отвечали на вопрос, верите ли вы, что сухогруз «Арктик Си» вез только древесину. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Липецк.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня спасатели обнаружили тела еще троих погибших при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Об этом сообщили в МЧС России. Таким образом, число жертв достигло 22 человек, пострадали 15, пропавшими без вести числится около 60 человек. На Саяно-Шушенской ГЭС, где идет ликвидация последствий аварии 17 августа, установлены дополнительные насосы для откачки воды из затопленного машинного зала. Глава МЧС Сергей Шойгу ранее заявил, что для осушения машины зала понадобится около полутора суток. Сегодня на ГЭС, как ожидается, прибудет премьер-министр России Владимир Путин. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Хакасии Екатерины Чернышовой.
На 2 метра снизился уровень воды в затопленном зале Саяно-Шушенской ГЭС. Накануне поздно вечером начали подключать насосы для откачки. На этот момент работает уже 13 машин, сообщила нам пресс-секретарь МЧС России по Хакасии Ирина Бутенко. А всего планируется запустить 24 насоса. Сегодня на ГЭС приезжает премьер-министр Владимир Путин. Правда, журналистов местных средств массовой информации не аккредитовали на освещение этого визита. Разрешили только протокольную съемку. Зато известно, что водителям Хакасии Путин доставил некоторые неудобства. ГИБДД просит их вообще воздержаться от поездок по автодороге Абакан-Саяногорск-Черемушки. Ну и специальные меры, если они все же попали на эту дорогу, при приближении спецавтомобилей с включенными проблесковыми маячками и спецсигналами водители обязаны уступить дорогу, съехать на обочину и остановиться. Пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, если идет колонна, или незамедлительно освободить дорогу, если они на ней находятся. Обо всех этих мерах рассказали в ГИБДД Хакасии. Добавлю к этому, что продолжается сбор турбинного масла, которое разлилось по реке после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. К этому моменту собрали уже 46 тонн. Специалисты говорят, что здоровью людей ситуация не угрожает. А вот рыба на Маинском рыбохозяйстве погибла. Магазин форелевого хозяйства закрыт. По данным мэра Абакана Николая Булакина, рыба погибла из-за разлива машинного масла. Екатерина Чернышова для «Радио Свобода», Хакасия.
Вы слушаете «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Пришло время напомнить заголовки главных событий к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС увеличилось до 22. ООН, страны Запада и НАТО приветствовали президентские и региональные выборы в Афганистане, которые прошли в четверг. Члены экипажа сухогруза «Арктик Си» подтвердили на допросах, что сухогруз был захвачен в Балтийском море неизвестными. В четверг была частично погашена задолженность по заработной плате перед экипажами двух российских судов, около года удерживаемых в Шанхае китайскими властями. Мосгорсуд сегодня вынесет приговор обвиняемым в убийстве бывшего советника спикера Совета Федерации Леонида Барона. Следующая краткая сводка новостей на «Радио Свобода» через 15 минут. В 10 часов 7 минут не пропустите аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая программы Ирина Лагунина. Вот некоторые темы. Что пытаются донести до президента Медведева жители Беслана? Достигла ли российская экономика дна кризиса? Положение национальных меньшинств в Грузии? И насколько действенны программы помощи семье в России? Вы слушаете «Время свободы». Сейчас ко мне присоединился мой коллега Михаил Соленков. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Лейла.
Сегодня вы проведете дневную информационную программу «Свобода в полдень», о чем пойдет речь в вашей программе и в других выпусках программы «Время свободы».
Да, давайте в нескольких словах расскажу. Ну, конечно же, расследование причины, анализ последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Это остается главной темой последних дней. Спасательная операция продолжается. Наш корреспондент в регионе Екатерина Чернышова следит за ситуацией. По последним данным, как вы сказали, 22 человека погибли, более 50 числится пропавших. пропавшими без вести в результате этой аварии. И сегодня премьер-министр России Владимир Путин, как сообщается, проведет совещание на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Главный вопрос этого совещания – энергоснабжение Сибири в ближайшие месяцы. Президент России Дмитрий Медведев работает в Сочи, где у него запланирована встреча с президентом Молдавии Владимиром Ворониным. Как передает наш корреспондент в Кишиневе, встреча эта многих в Молдавии застала врасплох, удивила, так как после выборов молдавских Воронин стал восприниматься в стране как человек вчерашнего дня и уходящей политики, тем более интересно, о чем будут говорить президенты. Международные события. Накануне в четверг в Афганистане второй раз в истории избирали президента страны и депутатов провинциальных советов. Выборы проходили в достаточно напряженной обстановке, потому что движение «Талибан» предупреждало о нападениях и терактах в день выборов против тех, кто придет на избирательные участки. И только за первый час после открытия избирательных участков в Кабуле прогремели 7 взрывов. Потом Кабул подвергся ракетному обстрелу. Ближе к полудню пришло сообщение, что вооруженные боевики захватили избирательный участок в одном из регионов на юге столицы. Представитель правоохранительных органов заявил, что в ходе боевых действий по всему городу было уничтожено 22 нападавших, а в провинции Лагар были атакованы 6 избирательных участков. Вот это то, что касается обстановки, в которых проходили выборы в Афганистане, в которой проходили выборы в Афганистане. Итоги же выборов будут подведены не ранее 3 сентября. Узнаем и количество пришедших голосовать, и предварительные результаты. Окончательные данные будут озвучены 15 сентября. Но я напомню, что главными претендентами на пост главы государства являются действующий президент Афганистана Хамид Карзай и бывший министр иностранных дел страны доктор Абдулла Абдулла. Всего на пост президента свои кандидатуры выставили 41 человек, в том числе 2 женщины. Сегодня первый день, когда новинки и выступления участников авиасалона «Макс-2009» смогут увидеть простые граждане. В первые дни авиасалон был открыт только для бизнесменов и первых лиц государств. Напомню, что в этом году авиасалон открылся с минуты молчания в память о командире пилотажной группы «Русские Витязи», который погиб в авиакатастрофе в воскресенье, и в итоге в авиашоу не будут участвовать «Русские Витязи». И не могу не сказать в завершение о двух спортивных событиях. Во-первых, о новом невероятном, потому что это новый мировой рекорд достижения Усейна Болта, трехкратного олимпийского чемпиона, а теперь двукратного чемпиона мира. Он пробежал 200 метров за 19 секунд и 19 сотых, намного обойдя бежавших группой соперников на этой, в общем, не очень длинной дистанции. А накануне вечером 3 российских клуба стартовали в новом европейском футбольном турнире Лиги Европы. Московская «Динамо» сыграла в ничью 0-0 в Болгарии с софийским ЦСКА. «Амкар» Пермский проиграл в Англии Фулхаму 1-3. А обладатель Суперкубка Европы петербургский «Зенит» уступил на Мадейре португальскому «Националу» со счетом 3-4. К сожалению, договориться о трансляции этого матча с португальцами руководству российских каналов не удалось. А матч, как можно понять по результату, был очень и очень интересным.
Спасибо, Михаил. С анонсом сегодняшнего информационного дня на радио «Свобода» нас познакомил мой коллега Михаил Соленков, а мы продолжаем программу «Время свободы». Комитет ретро-машин Федерации автоспорта Свердловской области объявил 2009 год годом чехословацкого мотоцикла. В Екатеринбурге отметили 80-летие «Явы», одного из самых популярных в СССР мотоциклов. На выставке ретро-транспорта собралось более сотни любителей старых двухколесных машин. С энтузиастами пообщался екатеринбургский корреспондент Радио «Свобода» Денис Каменщиков.
Бизнесмен Антон Бушмелев приехал на выставку на ярко-красной спортивной «Ямахе». Старенькую «Яву», вздыхает Антон, пришлось оставить в гараже.
Она без документов, поэтому я сюда приехал на «Ямахе». Я смотрю, что мне не хватает для моей «Явы» конкретно. Ну, вот какие-то детали еще поискать.
На 2009 год выпало сразу 3 мотоциклетных юбилея. 110 лет первому чешскому мотоциклу «Лауринка», 90 лет марки «ЧЗ» и 80 лет «Яве». Генеральный консул Чехии в Екатеринбурге Мирослав Рамиш едва не прослезился, обнаружив среди экспонатов машину, подобную той, на которой сам гонял еще подростком.
Я вам скажу, что у нас в каждой семье были мотоциклы «Ява». Я думаю, что у меня были 3. 2 стадиона, один этот пионер, легенда всего. Я думаю, там в Чехии пионер была легенда. До сих пор, думаю, что в многих семьях еще эти старенькие мотоциклы существуют. Но потом, конечно, я ездил на эту «Яву» Т-150, как каждый мальчик, да.
Мало кто, даже из местных жителей, помнит, что Березовая аллея за Дворцом молодежи в самом центре Екатеринбурга высыпала высажена в 1975 году и носит имя советско-чехословацкой дружбы. Но на то они и члены мотоклуба «Старушка Ява», чтобы знать места и историю. Под березами выставили 20 мотоциклов. В идеальном, по оценкам специалистов, состоянии. Говорит представитель комитета ретро-машин Федерации автоспорта Свердловской области Анатолий Волков.
100% оригиналы. Даже нижние камеры, золотники, вот именно чешские, там, чешские свечи, чешские колпаки. И переделок никаких нет. Есть прекрасно сохранившиеся оригиналы, есть реставрированные. Ну, кто-то любит больше реставрированные, потому что они больше блестят, кто-то любит именно сохранность.
За плечами Анатолия Волкова 13 мотоциклетных путешествий верхом на Яве. Он добирался до озера Байкал, ездил в Прибалтику и Армению, и даже на международные слеты друзей Явы в Чехословакию.
Это было счастье иметь такой мотоцикл Ява, потому что, во-первых, он был непринужденный, неприхотливый, очень простой в эксплуатации, а самое главное, он был очень надежный. Можно было на мотоцикле совершить путешествие там 10 тысяч километров, и фактически крупных поломок никаких не было.
Впрочем, на выставке собрались не только любители чехословацкой техники. Коллекционер Яков Кузнецов приехал на немецком BMW R75 «Сахара» времен Второй мировой войны. Говорит, на таких немцы воевали в Африке.
Мы с вами видим желтый, брутальный, наводящий ужас агрегат. Мощные колеса, мощный мотор. Пулемет. Взялся он из-под Красноярска. Ну, в очень, конечно, виде, понятно в каком. Все тяжелые мотоциклы попадали в народное хозяйство, их изнашивали до упора, потом продавали, потом в деревнях уматывали на перевозке дров из сена. То есть это пепел. Сколько ушло на восстановление денег? Ну, я даже не знаю, не считал. Это же любовь, она без денег.
Праздник продолжается. Выставку уже показали на родине мотоцикла «Урал» в городе Ирбит и обещали отвезти в соседний Челябинск. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Программу «Время свободы» продолжит первая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Белый дом готов расселить заключенных Гуантанамо в других странах. «Боинг» предлагает альтернативу противоракетной обороне. Поколение шестидесятников возвращается к опасной привычке молодости. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через несколько месяцев после начала активных поисков администрация Барака Обамы нашла несколько стран, готовых принять у себя заключенных из тюрьмы в Гуантанамо, которые должны быть переведены из тюрьмы на территории военной базы к концу нынешнего года, рассказывает Ян Рунов.
Шесть государств Европейского Союза – Англия, Франция, Ирландия, Италия, Испания и Португалия – согласились взять заключенных. Расселению в разных странах подлежат пока 80 обитателей Гуантанамо из 229. Белый дом рассчитывает, что освободившись от 80 заключенных, легче будет договориться с теми американскими законодателями, которые категорически против перевода оставшихся заключенных из тюрьмы Гуантанамо в тюрьмы на территории Соединенных Штатов, а без этого перевода тюрьму Гуантанамо не закрыть. Дела 120 подозреваемых в терроризме еще не рассматривались, и они должны пока оставаться в заключении. Многообещающими называют в Вашингтоне переговоры с Австралией и с Грузией. Намечаются переговоры с некоторыми странами Южной Америки, Персидского залива, Балканского полуострова и с рядом стран бывшего Советского Союза. Политолог из Вашингтонского института Катона Илья Шапира говорит. Закрытие тюрьмы имеет больше символическое значение, чем практическое. Она скомпрометировала себя нарушением религиозных и гражданских прав иностранных заключенных. Но я думаю, что проблема Гуантанамо уже сыграла свою роль в избирательной кампании Обамы, и теперь американцев больше волнует состояние экономики, системы здравоохранения. Барак Обама обещал закрыть тюрьму не позднее января. Чтобы уложиться в сроки, надо поскорее расселить заключенных. Переговорами об этом занимается опытный американский дипломат Дэниел Фрид. Недавно он побывал в Грузии, которая согласилась помочь Америке в этом вопросе. Если некоторые страны бывшего Советского Союза примут заключенных Гуантанамо, не станет ли это еще одним раздражителем в отношениях России со своими соседями и с Соединенными Штатами? Илья Шапира из Института Катона ответил. Это внутреннее политическое решение независимых государств. Разумеется, Россия может быть недовольна таким решением, поскольку продолжает рассматривать ближнее зарубежье как сферу своего влияния, а соглашение о заключенных явится новым звеном в укреплении отношений бывших советских государств с Соединенными Штатами. Это вряд ли понравится Кремлю. Остановит ли это Белый дом? Сомневаюсь. Соединенные Штаты исходят из своих интересов, Грузия из своих, а о мнении России они будут думать потом. 5 бывших заключенных Гуантанамо уже доставлены в Чад, в Ирак и в Саудовскую Аравию. 30 заключенных решено предать суду в Соединенных Штатах. Рассказывал Ян Рунов. Предложили ли инженеры-ракетчики вариант разрешения дипломатической проблемы, омрачавшей несколько лет американо-российские отношения? Именно в таком контексте восприняли некоторые американские наблюдатели совершенно неожиданное предложение корпорации Boeing создать мобильные ракеты-перехватчики, которые могли бы заменить стационарные антиракетные комплексы, планируемые Соединенными Штатами для установки в Польше. Боинг готов сконструировать и построить ракету, которая может храниться на базе в любой точке мира, а в случае появления угрозы отправлена грузовым самолетом в нужный регион, установлена на 20-метровой специальной платформе и приведена в боевую готовность в течение суток. По словам вице-президента Боинга, крупнейшей авиационно-космической корпорации, если идея размещения антиракетных систем в Восточной Европе на постоянной основе окажется неприемлемой по политическим или иным причинам, то корпорация напоминает, что есть и другие способы обеспечить антиракетную защиту. Откровенное вторжение производителя вооружений в сферу высокой политики и международной безопасности, впрочем, беспокоит экспертов. Вот что говорит Бейкер Спринг из Вашингтонского фонда наследия. Главное сомнение относительно его практичности вызывает тот факт, что для установки этой системы требуется время. То есть эффективность антиракетной защиты будет полностью зависеть от того, удастся ли нам получить информацию о готовящемся запуске заранее, с тем, чтобы отправить ракету-перехватчик на пусковую позицию и привести ее в боевую готовность. Мало того, публичное обнародование Боингом идеи из тех, что по традиции обсуждаются вне общественных подмостков, выглядит некорректным. Тем более, что, как известно, обсуждаются и другие идеи антиракетной системы, например, базирующиеся на военных кораблях. Они схожи с идеями Боинга. Неожиданная попытка Боинга предложить альтернативу восточноевропейской антиракетной системе может добавить аргументов немногочисленным вашингтонским оппонентам установки противоракетных комплексов в Польше. Но судьба проекта, инициированного администрацией Буша, скорее всего, будет окончательно определена в течение года, с учетом рекомендаций, вынесенных специальной комиссией, занимающейся сейчас переоценкой американской стратегии в области баллистических ракет. До завершения работы комиссии, а ее отчет ожидается в конце осени, работы по созданию систем противоракетной обороны в Европе заморожены. Большинство экспертов, впрочем, не верит, что Вашингтон откажется от создания некоего варианта противоракетной обороны в Европе. И Белый дом, и Конгресс до сих пор твердо настаивали на том, что Европа будет защищена от ракетной угрозы со стороны Ирана. Мало того, для центральной и восточноевропейских стран эта идея дорога как символ тесного сотрудничества с Соединенными Штатами в области безопасности. И это также важное соображение для Вашингтона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Время свободы» в 14 часов 7 минут. Не пропустите «Поверх барьеров. Российский час». Ведущая программы Марина Тимашева. Вот некоторые темы. «Вид из окна в Европу». Новые стихи Алексея Машевского. Книга «Приказная система Московского государства в эпоху смуты». Выставка «Мастера книжной графики» в Литературном музее. А я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, верите ли вы, что «Арктик Си» вез только древесину? Где-то через 5 минут вы сможете ответить на этот вопрос в прямом эфире. Напомню, телефон 8 800 200 22 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Новости продолжат нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС достигло 22, сообщили в МЧС России. В пятницу спасатели обнаружили тела еще 5 погибших. Пропавшими без вести числится более 50 человек, 15 пострадали. Сегодня на ГЭС, как ожидается, прибудет премьер-министр России Владимир Путин. В Дагестане обстреляны дом главы Сергокалинского района и здание местного РУВД. Никто не пострадал. Как сообщили Интерфаксу в местных правоохранительных органах, в обстреле участвовала группа боевиков. В четверг в Дагестане был убит милиционер. Организация Объединенных Наций, страны Запада и НАТО приветствовали президентские региональные выборы в Афганистане, которые прошли в четверг. По данным властей Афганистана, в день голосования экстремисты совершили более 130 попыток нападений на избирательные участки. члены экипажа сухогруза «Арктик-Си», 11 граждан России, прибывшие накануне в Москву после освобождения судна в Атлантике, подтвердили на допросах, что сухогруз был захвачен в Балтийском море неизвестными и более двух недель удерживался ими. Об этом заявил представитель Следственного комитета при прокуратуре. В четверг была частично погашена задолженность по заработной плате перед экипажами двух российских судов, около года удерживаемых в Шанхае китайскими властями. Об этом сообщил Интерфаксу председатель Дальневосточного отделения Российского профсоюза моряков Николай Суханов. По меньшей мере 7 человек погибли в результате ракетного удара на северо-западе Пакистана в районе Северный Вазиристан. Беспилотный самолет, предположительно американский, нанес удар по одной из деревень, где, как сообщается, живет один из лидеров талибов Джалалуддин Хакани. На юге Ирака жертвами серии взрыва в четверг стали не менее 7 человек, более 50 ранены.
С новостями вас знакомит моя коллега Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Время свободы», и сейчас вернемся к главной теме нашей программы. Члены экипажа сухогруза «Арктик-Си», 11 граждан России, прибывшие накануне в Москву после освобождения судна в Атлантике, подтвердили на допросах, что сухогруз был захвачен в Балтийском море неизвестными и более двух недель удерживался ими. Предполагаемые захватчики судна содержатся сейчас в московском следственном изоляторе Лефортово. Их 8. Сообщается, что среди них граждане России, Латвии и Эстонии. Представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин накануне отверг предположение о том, что сухогруз перевозил ядерное оборудование или радиоактивные материалы, и предложил обсудить в ходе работы Совета России и НАТО меры по совместной борьбе с пиратством. О том, как ведется расследование захвата сухогруза в Финляндии, Эстонии и Швеции, рассказывает политолог и журналист, специалист по странам Балтии Николай Мейнард. С ним беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Николай, ведется ли расследование в Финляндии, Латвии и Эстонии, официально и журналистско, и известно ли что-то о пиратах, якобы имевших гражданство или вид на жительство в Эстонии и Латвии?
Да, ведется, это несомненно, и то, и другое, но, конечно, больше всего интересует официальное расследование. Все три страны сообщили о том, что они хотят выяснить причины и основания, стоящие за этим делом, и объявили о том, что они занимаются уголовным расследованием. Хотя надо сказать, что официальных особых сведений у них нет, поскольку было вроде бы с одной стороны в информационных агентствах заявлено о том, что в пиратской акции принимали участие граждане Латвии и Эстонии, но официального шага, по крайней мере, на данный момент ни Эстония, ни Латвия от российских властей не увидели.
Николай, есть ли какая-то информация о владельцах сухогруза «Арктик-Си»?
Есть компания «Soul Chart Management», компания зарегистрирована в Финляндии. Никаких особых за ней погрешностей не заметно даже наоборот. Она, в общем-то, в списке нормальных, и никаких особых претензий к ней нет. Опять-таки, то, что о ней известно, это официально подтверждено всеми источниками, что компания принадлежит российским гражданам, и руководит ее генеральный директор Виктор Матвеев. Надо сказать, что высказывание в его адрес достаточно осторожное. С ним потом пытались связаться журналисты, это финский журналист имеется в виду, и со штаб-квартирой этой компании, Soul Chart Management здесь в Хельсинки. Но, как правило, вразумительного ответа или какой-то дополнительной информации, кроме той, которая проходила уже по официальным каналам, получать местным журналистам отсюда не удавалось.
Да, история многим кажется очень странной, и возникло немало предположений о том, какой груз вез «Арктик-Си», что по этому поводу пишут в скандинавских и балтийских газетах.
Публикаций много, но все они достаточно осторожны, потому что реальных фактов у журналистов нет. Пишут, можно сказать, больше спекулируют, рассуждают. Говорят о замерах уровня радиоактивности в порту Финляндии, Бетасаари, откуда вышло судно «Арктик-Си». Говорят о том, что чтобы такая суета была бы просто из-за дерева на судне. Предположения подобного рода высказываются. И, конечно, в первую очередь они связаны с подозрением по поводу характера груза. Ну, кстати, еще любопытно, наверное, и то, что меньше всего почему-то ожидали от России, что она уж так рьяно будет заботиться о своих гражданах для того, чтобы, как это свойственно довольно часто американскому кинематографу, стереотипам, когда вся страна в едином порыве бросается вручать какого-нибудь одного гражданина, там, спасти рядового Райана. И поэтому говорят о том, что, ну, что-то странно, почему был выбран такой мощный флот, который был направлен на спасение этого судна даже в большем количестве, чем это было в акциях, которые были связаны с российскими пиратами, где интересы России тоже затрагивались непосредственно. Высказывается очень много различного рода подозрений, связанных с такой явной вовлеченностью российского руководства в попытке разобраться с этим вопросом и принять решительные меры. Конечно, это порождает много всяких догадок и подозрений. И надо сказать, что общая обстановка, общее отношение к тому, что случилось во всех этих странах, ну, оно где-то граничит между замешательством замешательством и недоумением, что же это такое, почему нет никакой поступающей конкретной информации, почему она такая противоречивая. И вообще говорят о том, что сам процесс расследования этого дела уже по договоренности изначально носит чрезвычайно закрытый характер.
Это было мнение политолога и журналиста, специалиста по странам Балтии Николая Мейнарта. А я напоминаю, что сегодня мы спрашиваем вас, верите ли вы, что Arctic Sea вез только древесину. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И до нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Доброе утро, Анатолий.
Доброе утро. Свобода, доброе утро всем. Ну, знаете что, я считаю, что нет. Там было что-то более серьезное. Палки это просто было прикрытие. А под палками, скорее всего, было либо оружие, либо было что-то, какой-то ценный груз. Если логически, конечно, разобраться, то зачем пиратам эти дрова или сухогруз с нашими моряками-доходягами? И как бы наши подкаблучные средства массовой информации не старались долбить, что там были дрова, то я не верил, не верю, никогда не поверю. Вот такая моя точка зрения.
Спасибо, Анатолий. Это было мнение Анатолия из Брянской области. К нашей дискуссии сейчас присоединится Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Утро. Вы знаете, Лейла, я тоже вот не верю, потому что если бы Arctic Sea вез древесину, он бы ее довез спокойненько и, как говорится, в нужное время. Но, видимо, там было, да, действительно, или оружие, или даже, может быть, атомное оружие. И вот команда, да, вот там показали команду и захватчиков. Вот, видимо, просто команду саму поделили на захватчиков и на тех, кого захватили. И вот нам всю правду, конечно, не скажут и не говорят, но... Видимо, действительно, послали ладный корабль противолодочный. Из-за древесины такого бы шума не было. А наши СМИ, они стараются то, что, ну, как им приказали, так они и делают. И поэтому, ну, дело в том, что правда-то она есть. Она будет, конечно, вот. Рано или поздно. И тогда будет, ну, я не знаю, это вот зачем это делается, зачем скрывается. Вот если даже взять вот последние случаи, вот то, что произошло на Саяно-Шушенской ГЭС, вот с Arctic Sea, потом вот этот вот понедельник, когда была катастрофа самолета Су-27, это тоже нам не договаривают все. Поэтому я СМИ называю СМО, средством массовой обманизации. Но я, конечно, Радио Свобода не имею в виду, вот так.
Спасибо, Сергей. Это было мнение Сергея из Армавира. А сейчас мы узнаем мнение Павла из Екатеринбурга. Павло, доброе утро.
Доброе утро, господа. Значит, я так подумал, что неясности тут меньше, чем кажется. Ясность, по крайней мере, в том, для чего существует российская армия. То есть вот в данном случае она проявила активность. Если мы узнаем, что за груз, мы будем знать, для чего армия, чьи интересы она защищает. Это же не важно, лес переводит в шону, если активно так используются все имеющиеся силы, значит, защищаются интересы тех, кто отдает приказания. Так что в данном случае разобраться представляло бы интерес для населения, для кого же они своих детей отдают в армию.
Спасибо, Павло. А сейчас мы переходим к следующему нашему радиослушателю. До нас дозвонился Александр из Белгородской области. Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Верите ли вы, что Arctic Sea вез только древесину?
Ни в коем случае. Если я не ошибаюсь, то это, наверное, первый случай, когда российская власть так энергично взялась спасать простых российских граждан с привлечением таких мощных военных сил и прочего в этом духе. Вы знаете, я думаю, даже вот то, что произошло, я имею в виду такая мощная спасательная операция со стороны российской власти, уже само по себе это бесспорный индикатор того, что там были не только пиломатериалы.
То есть вы считаете, что не бывает дыма без огня?
Я удивляюсь, что люди живы остались, поскольку я бы не удивился, если бы их нашли всех умершими от какой-то, ну, непонятной смерти. Понимаете, эти люди как-никак все-таки свидетели. Живы. Вот это, я считаю, это большое чудо.
Это было мнение Александра из Белгородской области. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, верите ли вы, что Arctic Sea вез только древесину.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Время свободы», а сейчас в нашей студии появился наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Лейла.
О чем пишут сегодняшние российские газеты?
Сегодняшние российские газеты пишут о разном. Постепенно сходит на нет тема аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, хотя пока она еще остается на первых полосах. Например, газета «Коммерсант». Энергетикам выслали квитанцию. Это публикация, рассказывающая о том, как подводятся итоги аварии на Саяно-Шушенской ГЭС и что это будет означать для системы энергоснабжения страны. Чтобы не отходить далеко от «Коммерсанта», обратим внимание на еще одну первополосную публикацию в этом издании. «Банкиры остаются в бонусе». Этот материал рассказывает о том, что в российских банках доходы топ-менеджмента растут, а зарплаты рядовых сотрудников сокращаются. Газета «Ведомости». Публикация под заголовком «Полонский кивает на Альфу». В этом материале речь идет о том, что один из крупнейших московских застройщиков Сергей Полонский признал свою несостоятельность и надеется, что его объекты достроит «Альфа-Групп», который он задолжал несколько сотен миллионов долларов. Напомним, что речь идет о Сергее Полонском, который не только известный застройщик, но и выдающийся светский персонаж, который где-то года два назад прославился тем, что на вечеринке в Ницце заявил, что тот, у кого нету миллиарда, переведем на русский, мягкий, социально несостоятелен. Газета «Ведомости» об еще одной публикации на первой полосе, которая называется «Народ копит», рассказывает о том, что российские граждане могут наблюдать рецессию в отечественной экономике еще год. Газета «Ведомости» утверждает это, основываясь на последних статистических данных. Резко падают сбережения россиян и показатели розничного товарооборота. Газета «Газета». Ну, эта тема во многих изданиях, она пока что остается главной. Особо секретный груз с «Арктик-Си». Вся таинственная история российского сокогруза продолжает волновать отечественных журналистов. Газета «Газета» в этой публикации обращает внимание на то, что забирать моряков и похитителей «Арктик-Си» были направлены три самолета Ил-76, каждый грузоподъемностью 40 тонн. Зачем это было нужно, задается вопросом газета-газета, но не находит ответа. Новая газета на первой полосе в этом издании, публикация под названием «Кризисный разворот партии власти. Новая тактика Единой России на предстоящих региональных выборах». Российская газета возвращается к теме похищение «Арктик-Си» и публикует интервью представителя России в НАТО Дмитрия Рогозина, который, как рекламирует российская газета, опровергает слухи. Какие же слухи он опровергает, когда все это не слухи, а факты, просто не находящие своих объяснений, может узнать каждый, кто обратится к публикации под названием «Похищение в Европе» в российской газете сегодня. Газета «Время новостей». В материале под названием «Реабилитация курса» рассказывает о подробностях возвращения в Ингушетию ее президента Юнусбека Евкурова. Новая газета обещает некоторые сенсационные подробности того, как российские спецслужбы терпят провал за провалом на сексуальном фронте. И, наконец, газета «Новое известие» поразила мое воображение. На первой полосе у нее публикация под названием «Улов рыбака». Газета «Новое известие» в августе обещает рассказать, кто и сколько из мировых поп-звезд заработает на новогодних елках в России. Далеко заглядывает газета «Новое известие».
Спасибо, Михаил. Следующий обзор прессы с Михаилом Шевелевым на «Радио Свобода» через полчаса. А сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости. Число жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС увеличилось до 23. ООН, страны Запада и НАТО приветствовали президентские и региональные выборы в Афганистане, которые прошли в четверг. Члены экипажа сухогруза «Арктик Си» подтвердили на допросах, что сухогруз был захвачен в Балтийском море неизвестными. По меньшей мере 7 человек погибли в результате ракетного удара на северо-западе Пакистана. На юге Ирака жертвами серии взрывов в четверг стали не менее 7 человек, более 50 ранены. Следующая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В России с 1 сентября на площадях, прилегающих к вокзальным комплексам, будет запрещена любая мелкорозничная торговля. Об этом на днях сообщил журналистам начальник дирекции железнодорожных вокзалов Сергей Абрамов. При этом лотки и киоски, находящиеся на территории самих вокзалов, продолжат свою работу. Мнения специалистов на этот счет расходятся. Одни считают, что лоточную привокзальную торговлю давно пора запретить. Другие утверждают, что эта мера приведет к сокращению конкуренции и, как следствие, росту цен на товары. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Ольга Вахончева.
Планируемое с 1 сентября закрытие закусочных и ларьков на привокзальных площадях – очередная мера по улучшению качества обслуживания пассажиров, которая проводится в рамках комплексной программы благоустройства железнодорожных вокзалов. Ужесточение торговых правил для лоточников и киоскеров, торгующих вблизи вокзалов, началось с запрета продажи крепких спиртных напитков, говорит председатель Конфедерации Российского общества потребителей Дмитрий Янин.
К сожалению, в нашей стране с начала 90-х годов вокзалы потеряли свой внешний вид, они превратились в места, где часто непонятно кому реализуют алкогольные напитки, эти алкогольные напитки тут же распиваются, и все это превращается в то, что вокзал перестает быть местом, куда люди приходят перед отправкой в какое-то длительное путешествие. Такого обилия точек по продаже алкоголя, табака, какой есть в России, нет ни в одной европейской стране. В России более 600 тысяч палаток реализуют ежедневно эти социально опасные товары гражданам, включая детей. И мы считаем, что это достаточно оправданная мера. И связано это с тем, чтобы привести российские города в порядок. И частная инициатива РЖД здесь абсолютно правильная и своевременная.
К тому же, по словам Дмитрия Янина, качество продуктов питания, которые реализуют в привокзальных ларьках, вызывает множество нареканий. Выход – организация стационарной торговли на территории вокзалов, говорит он.
Решение позволит расчистить площади, уменьшить число случаев продажи алкоголя несовершеннолетним и устранить вот эти анклавы, когда вокруг вот этих палаток собираются люди, которые тут же публично употребляют приобретаемый алкоголь. С точки зрения надзора, стационарная точка, находящаяся внутри вокзала, она более устойчива и ее легче проверять, чем те палатки, которые работают на улице и могут сегодня стоять в одном месте, завтра в другом. Также заключается договор аренды непосредственно с администрацией вокзала. Мы считаем, что санитарные условия в этих точках значительно выше, чем в тех палатках, которые были установлены вокруг привокзальных площадей.
Иной точки зрения о качестве работы стационарных торговых точек на вокзалах придерживается координатор по торговле Всероссийского движения «За честный рынок» Роман Жигульский.
По-моему, очень мало людей, которые готовы питаться в общепите, расположенном при вокзальной площади и на вокзалах. Но торговые точки, на мой взгляд, имеют достаточно удовлетворительное санитарное состояние, и продажа тех же напитков и товаров в упаковке, оно никаким образом нельзя обосновывать именно санитарным состоянием. Я не вижу особого различия в привокзальной палатке и палатке, стоящей внутри вокзала. Это такие же абсолютно палатки. Вопрос в том, чтобы сделать качество этих палаток, там, может быть, улучшить условия труда продавцов, но это другой вопрос. Это не сокращение, это может быть реконструкция торговых модулей. Сделать более красивые функциональные модули. Ну, почему нужно их сокращать?
В целом отношение Романа Жигульского к закрытию привокзальной торговли отрицательное. Вот как он это объясняет.
Все москвичи и гости столицы могли заметить, что цены в стационарных и нестационарных точках достаточно высоки. Это, видимо, обусловлено большим пассажиропотоком и спросом. Сокращение нестационарных лотков, точек при вокзальных площадях, видимо, приведет еще к уменьшению конкуренции и, соответственно, к взлету цен или возможности поддержания таких высоких цен, как они есть. Поэтому, на мой взгляд, наверное, все-таки целесообразно не сокращать торговые точки, а наоборот развивать конкуренцию, открывать больше точек, пускать больше торговых. Проводить какие-то конкурсы, то чтобы торговцы могли ротироваться сегодня один, завтра другой. Таким образом, мы бы смогли, наверное, влиять на снижение уровня цен. А те меры, которые предпринимает руководство, все-таки носят негативный характер. А то, что улучшится или ухудшится качество, ну вот качеством у нас всегда как бы обосновывает самое непопулярное решение, обосновывает борьбой за качество. Ну какое, откуда оно возьмется качество? Качество надо по-другому работать. Каждый торговец должен быть заинтересован в том, чтобы продавать хороший товар.
Напомню, что руководство госмонополии «Российские железные дороги» намерено провести в этом году открытые конкурсы на право заключения договоров аренды площадей железнодорожных вокзалов. На открытый аукцион будут выставлены площади 13 вокзалов. Потенциальным арендаторам предлагают использовать их для открытия киосков, магазинов, аптек, кафе, химчисток и так далее. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Этот час программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о возвращении бэйби-бумеров к опасной привычке молодости. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Гарвардский и Принстонский университет разделили первое и второе место в ежегодном списке лучших колледжей журнала «US News and World Report». Первые пять строчек престижного списка, подготавливаемого журналом несколько десятилетий, неизменно занимают, что называется, традиционные подозреваемые – Гарвард, Принстон, Йель, Стэнфорд, Массачусетский технологический институт. Этот факт вызвал и критику попыток статистического подхода к оценке качества университетов, и множество подражателей, которые используют другие критерии при составлении своих списков. Авторы этой таблицы об университетских рангах оценивают колледжи на основании результатов вступительных экзаменов, репутации среди профессионалов, уровня отбора студентов и щедрости выпускников. Интересно, что днем раньше свой список, основанный на качестве преподавания фундаментальных наук, обнародовал Американский совет выпускников вузов. Лучшей в этой системе ценностей стала военная академия Уэст-Пойнт, университеты Техаса, Арканзаса и городской университет Нью-Йорка. Средняя стоимость обучения в школах с акцентом на преподавание научных предметов – $5,500, в престижных – около $40,000 в год. Через несколько недель после его смерти имя Майкла Джексона стало самым доходным торговым знаком в мире поп-культуры. В четверг на аукционе за более чем $1 миллион был продан портрет Джексона руки Энди Уорхола. Уорхол создал изображение Джексона в пору пика популярности певца после выхода альбома «Триллер». Но этот миллион, как выяснилось, оказался лишь каплей в море доходов, заработанных после смерти Джексона его наследниками. Распродажа записей, распродажа права на показ его клипов и другие контракты уже принесла $100 миллионов. Говорят, что до конца года усопшая поп-звезда значительно опередит всех своих конкурентов – Элвиса Пресли, Джона Леннона и других. Старые привычки, как известно, умирают с трудом, а некоторые, как выясняется, возвращаются с триумфом. Борьба с наркотиками, особенно среди молодежи, была в последние десятилетия одной из главных государственных задач США. Различные исследования показывают, что молодые американцы под давлением родителей отказываются от вредной привычки. А вот их родители, поколение 60-х, вдруг вспомнили о пристрастиях молодости, которыми грешили очень многие.
Даже Билл Клинтон признавался в свое время, что он курил марихуану, но, правда, не затягивался. Сейчас выясняется, что около 10% поколения послевоенного бума балуются наркотиками. Это в два раза больше, чем 7 лет назад, рассказывает Владимир Морозов.
Юность бэби-бумеров пришлась на 1960-е и 70-е годы, когда молодежь бурно протестовала против мира старших, в том числе и с помощью вседозволенности. Сексуальная революция проходила в клубах марихуаны. Парни постарше познакомили меня с принципом «живи как хочешь, забудь о правилах». Все вокруг курили марихуану. Потом мы перешли к галлюциногенам и LSD. Двое друзей Дэвида Хикмана умерли у него на глазах. Сам он попал в клинику для наркоманов. В отчете медиков говорится, что за 4 года удвоилось число людей старше 50, которые в предыдущем году принимали наркотики, говорит социолог Майкл Майлз. Сегодня в Калифорнии от передозировки люди умирают вдвое чаще, чем 15 лет назад. Наркотики уносят больше жизней, чем совокупно такие основные причины смертности, как самоубийство, СПИД и огнестрельное оружие. Если наркотики приводят к трагедии молодых людей, то у стариков организм слабее, и им приходится хуже. Они часто принимают лекарства, которые не сочетаются с наркотиками. В Нью-Йорке, в так называемом «Доме Одиссея», где пытаются помочь наркоманам, работает Петер Правит. Мы видим, как растет число наркоманов, и считаем, что в будущем оно значительно увеличится. Эксперты отмечают, что в последнем отчете свалены в кучу самые разные наркотики – марихуана, кокаин, успокаивающие и возбуждающие средства. Нужна более детальная статистика и четкие рекомендации, как быть. Некоторые считают, что американцам стоит присмотреться к опыту Голландии, где власти и общество гораздо терпимее относятся к так называемым мягким наркотикам – марихуане и гашишу, которые там можно купить в любой кофейне. Освобожденные от охоты за любителями этого зелья, полицейские занимаются борьбой с наркодельцами, которые продают кокаин, героин и другие вещества, разрушающие организм быстро и почти необратимо. Борцы за легализацию мягких наркотиков с цифрами и медицинскими отчетами в руках доказывают, что сигарета с марихуаной не опаснее, чем рюмка виски или банка пива. Их противники приводят столь же убедительные данные о том, что убившие себя сильным зельем наркоманы, как правило, начинали все с той же почти безопасной марихуаны.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Вы слушаете «Время свободы». Я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, верите ли вы, что Arctic Sea вез только древесину. И вот несколько сообщений от наших радиослушателей. Майорова пишут. Очень темная история. Что-то здесь не так. И пираты на этот раз оказались отнюдь не сомалийские. Все-таки, очевидно, без участия государства нашего здесь не обошлось. Груз недорогой, не стратегический, а шума как будто перевозили ядерное оружие. Каждый день у нас истории все более темные. И это еще способствует тому, что все меньше веришь государству. А вот несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Пишет Добрый из Петербурга. А разве кому-то известно другое? Ну что же, можно пофантазировать. Ну, например, Arctic Sea вез на продажу атомную бомбу. Или на его борту под видом древесины перевозились наркотики и оружие. А может, эта история просто связана с особенностями национальной рыбалки? Дискуссию продолжим в следующем части нашей программы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.